Новости часа представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Ингушетия окончательно превращается в самую опасную республику Северного Кавказа. Дочь башкирской правозащитницы Альмиры Жуковой Алина выйдет на свободу после 11 месяцев в заключении. Перед презентацией на московской книжной ярмарке неизвестные скупили весь 5000-й тираж книги Руслана Ленькова «Записки недобитка». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Ингушетия становится самой опасной республикой Северного Кавказа. Нападения, убийства, спецоперации происходят здесь каждый день. Сегодня стало известно, что в столице Орджоникидзевская убита еще одна приезжая семья. Некоторые эксперты предрекают вспышку здесь конфликта, равного по силе недавнему чеченскому. Рассказывает Кирилл Коблин.
В ингушской станице Орджоникидзевское новое убийство. Тела отца и сына, выходцев из Кореи, найденные во дворе их дома. По данным милиции, они были убиты несколько дней назад. Напомню, в середине июля в Орджоникидзевской было совершено громкое преступление. Убита учительница и двое ее детей. К сожалению, учителя все чаще становятся жертвами нападений в Ингушетии. На прошлой неделе в Карабулаке в дом местной учительницы ворвались преступники и застрелили ее мужа и двух детей. Делу об этом преступлении задержано уже 3 человека, а вчера в городе была проведена спецоперация военных. Местное управление ФСБ заявило, что боевиков не обнаружено. Правозащитники сомневаются как в эффективности подобных операций, так и в том, что эта военная мера была действительно масштабной. Так считает и ингушский журналист и правозащитник Усам Байсаев. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов.
То, что это была крупномасштабная операция, это мы узнали только по сообщению средств массовой информации, потому что вчера весь день в Карабулаке находились наши товарищи, сотрудники правозащитной организации МАШЛ, и они передавали, что никаких экстраординарных вещей в Карабулаке не происходили. Они не видели ни военных, ни сотрудников каких-то специальных служб, которых там было бы больше, чем обычно. Никаких новых постов, никаких ограничений движений транспорта. Они поэтому достаточно странно были сообщения о том, что там была какая-то крупномасштабная операция.
В таком случае, как вы можете оценить перспективу развития ситуации в Ингушетии, если никакой крупномасштабная операция не проводилась, то стоит ли ожидать каких-то новых инцидентов?
К сожалению, ситуация ухудшается, и во многом она ухудшается из-за действий самих силовых структур. Если сотрудники спецслужб, милиции могут запросто на глазах у сотен людей убить, допустим, молодого человека в жилом секторе, открыть по нему огонь, а потом произвели контрольный выстрел в голову и не стесняясь при этом на глазах у людей подложить ему оружие в руки, либо пистолет, либо гранату с выдернутой чекой, то понятно, что население к этому будет относиться плохо. В принципе, это возможно вызовет какие-то ответные действия людей, которые возмущены этими событиями. Такие действия, они, в принципе, могут привести к тому, что найдутся люди, которые захотят кончить.
Журналистом и правозащитником из Назрани Усамом Байсаевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов считает, что ситуация в Ингушетии ухудшается уже давно, в частности, из-за действий военных и милиции.
Во-первых, только то, что российские центральные средства массовой информации уделяют положению в Ингушетии недостаточно внимания и делают это крайне нерегулярно, приводит к тому, что создалась нынешняя ситуация. Вдруг неожиданно в Ингушетии напряженность, стрельба, гибнут люди и так далее. Это не неожиданно, это продолжается, ну, как минимум, весь последний год. События, подобные случившемуся в Карабулаке, то есть нападение на русских жителей республики, за последние 1.5 года не редкость. Это происходило целых полгода, где-то с января по июнь 2006 года в станицах Нестеровская, Орджоникидзевская, Троицкая. Ну и можно вспомнить недавно в июле убийство семьи русской учительницы в станице Орджоникидзевская. Едва ли не каждый день там что-то происходит, причем отнюдь нехорошее, а нападение на военнослужащих и милиционеров. Или же силовые операции людей в камуфляже и масках, приехавших из Кавказа, в результате чего человек, которого должны были, кажется, задержать, убит. Причем задержать его могли, имели все возможности. Вместо этого его убивают, и дело обставляется так, будто он оказал вооруженное сопротивление. С сентября прошлого года Такое происходило регулярно. К чему это могло приводить? Разумеется, только к радикализации вооруженного подполья. Поэтому подобная методика контртеррористической операции лишь усугубляла явление, лишь приводила к тому, что террористическое подполье становилось сильнее. Собственно, до этого подобным же образом раскачивалась ситуация в Чечне. Сейчас мы видим повторение того же самого в Ингушетии. И на протяжении последних месяцев Ингушетия была существенно более горячей точкой, чем соседняя Чечня. Столько лет контртеррора, который не уничтожает вооруженное подполье, но его воспроизводит, должны были бы привести к переосмыслению этого опыта и к изменению тактики. А казалось бы, эффектные действия силовых структур с похищениями, с исчезновениями, с внесудебными казнями, они оказываются всего лишь эффектны, но неэффективны.
Мнение члена правления правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова. Известный публицист Юлия Латынина убеждена, в Ингушетии, в отличие от Дагестана и Кабардино-Балкарии, планы чеченских экстремистов распространить свое влияние и политическую нестабильность за пределы Чечни удались. Главными виновниками в этой ситуации, по мнению Латынины, являются люди, пришедшие к власти в республике после отставки президента Руслана Аушева.
Басаев всегда стремился превратить Северный Кавказ в зону Кавказского халифата. И мы видим, что он это сделал в трех местах. Он это пытался сделать в Дагестане, когда он вторгся в Дагестан. Оказалось, что он не рассчитал. Оказалось, что те дагестанцы, на помощь которых он рассчитывал, просто отвалили в сторону. Примерно такая же схема реализовывалась в Кабардино-Балкарии после восстания 13 октября. Собственно, расчет был на том же. Дело было не в том, что восстанут 100 ваххабитов, кого-то перестреляют, и их перестреляют в ответ, а в том, что милиция начнет сплошной террор. И в Кабардино-Балкарии это тоже не удалось, а благодаря новому президенту Арсену Канокову сплошного террора не получилось. И Ингушетия действительно оказалась единственная республика, где план Басаева стал развиваться на ура, потому что он встретился с тем, без чего он не мог быть реализован. С абсолютным озверением федералов и с президентом, который отдал республику на откуп федералам, ну, в обмен на какие-то такие мелкие вещи, вот сейчас просто открыто публикуются суммы взяток, которые платились за посты, открыто публикуются данные о деньгах, исчезнувших в качестве компенсации за наводнение, о домах, построенных окружением Дядикова на эти деньги. Повсеместная коррупция есть везде на Кавказе, но в случае Дядикова она действительно переходит границы. Факт, что только в Ингушетии достаточно жестокая политика боевиков, которая считает, что тем лучше, чем хуже, она встретилась с абсолютной такой безобразной позицией властей, которые говорили, ну, нас не касается, что делают федералы с нашим народом, а мы будем говорить, что у нас все хорошо, и кто против, и кто говорит, что у нас плохо, те враги.
Подтверждение слов Юлии Латыниной о дестабилизации ситуации в Ингушетии еще одно известие из Назрани. Сегодня днем в центре города убита главный врач местной станции переливания крови. Нападавшие скрылись. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия и США продолжат консультации по проблеме противоракетной обороны. Об этом заявил Владимир Путин после переговоров с Джорджем Бушем в Сиднее. В Цхинвале в результате взрыва ранен местный житель. Он подобрал на улице сотовый телефон, в котором при этом сработало взрывное устройство. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией возросло до 309, более 250 из них – дети. Семеро военнослужащих США погибли в Ираке за последние сутки. Сегодня в России начинает работать новый орган – Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. В волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Среди центральных тем сегодняшнего выпуска – начало работы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Австралии, критическая ситуация в Ингушетии. Еще одна тема – сегодня пришло известие о трагической гибели известного театрального режиссера Марка Вайля. Он был убит в Ташкенте. Кому в Узбекистане мог быть неудобен Марк Вайль? Такова еще одна тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Ну, а я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Ефим, здравствуйте. Интересно, прежде всего, как европейская пресса отреагировала на кончину Лучано Паваротти?
Пожалуй, с этого я и начну. И начну с цитаты из итальянской газеты, которые лучше других могут оценить заслуги своего земляка. В газете «Карьера дела сера» музыковед Эторе Мо делится своими воспоминаниями, вполне личными воспоминаниями о Лучано Паваротти. Что-то вроде некролога, повествование, окрашенное грустью. Приведу отрывок. «Мы говорили долго и о приключениях трех теноров, в том числе, когда Лучано бросал вызов на международных оперных рингах двум другим тяжеловесам – Пласидо Доминго и Хосе Карреросу. Так вот, я с гордостью хочу тебе сказать, – произнес он, перелистывая страницы с фотографиями тех фантастических мировых турне, что, несмотря на мое состояние здоровья, наш союз не распался. Пласидо навещал меня пару раз. Каррерос постоянно звонит мне по телефону. Это был наш сезон. Он был прекрасным. И потом он сделал горькое признание, от которого я онемел. «Себя самого я больше не слушаю», — сказал Паваротти. «Я не хочу себя слушать. Если ты пригласишь меня на ужин, и чтобы доставить мне удовольствие, поставишь проигрывать какую-нибудь арию или песню, которая особенно нравится меломанам, я встану и уйду. Если ты хочешь заставить меня плакать, дай мне послушать «Доминго», — пишет Эторе Мо в сегодняшнем выпуске миланской газеты «Корьере де ла Сера». Вот другая европейская газета, ежедневная берлинская «Der Tagesspiegel». Она публикует статью «Эльке Виндиш» под названием «Нехорошие тенденции». Держу пари, Андрей, что вы легко догадаетесь, о какой стране идет речь в статье с таким названием. Но не буду вас мучить, о России, точнее, о московской книжной ярмарке, открывшейся в эту среду. Вот цитата. Об этой международной книжной ярмарке здешние СМИ говорят лишь в связи с одной книгой, которая была названа ее апофеозом еще в анонсах, но теперь появиться здесь не может. Издательство настаивает на том, что это произошло по причинам, далеким от политики. Автор же утверждает обратное. Автор никто иной, как экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Он полагает, что это ответный маневр на антипутинские марши, которые его оппозиционный Объединенный гражданский фронт организовывал во многих российских городах. Но даже лояльные СМИ говорят о буре в стакане воды и опасаются, что международному имиджу России вновь будет нанесен урон. Так информирует берлинцев Эльке Виндиш из газеты «Der Tagesspiegel». А вот русскоязычный сайт BBC сегодня помещает статью о жестикуляции и манерах мировых лидеров. Есть там пассаж и о русском президенте. Причем вот под каким довольно необычным заголовком. «Мистический Путин». Хотите, Андрей?
Хочу, конечно, интересно.
Специалистом наиболее красноречивой в жестикуляции российского президента представляется его походка. Он как будто прокладывает себе дорогу головой, плечи совершенно неподвижны, а ноги, наоборот, как на пружинах, отмечает эксперт по языку жестов Максим Фиэль. Такая походка как бы говорит: на близкое взаимодействие со мной не рассчитывайте, я уже давно решил, куда и когда я пойду. Кроме того, у Путина есть манера наклонять голову и смотреть из-под лобья, когда что-то особенно привлекает его внимание. Благодаря этой особенности психологи, отслеживающие встречи на высшем уровне, всегда с легкостью определяют, какая тема переговоров представила для российского лидера особый интерес. Причем, по словам эксперта Максим Фель, контролировать это телодвижение или жестикуляцию практически невозможно, так же, как и улыбку. Во время улыбки контролировать можно мышцы вокруг губ, но не вокруг глаз. Именно глаза Путина часто бывают намного красноречивее, чем все остальное, считает другой эксперт по жестикуляции людей Кэролин Финч. В целом специалисты находят Владимира Путина харизматичным и в то же время мистическим политиком и считают, что его преемнику будет нелегко поддерживать ореол таинственности и непредсказуемости, так прочно закрепившийся за российским лидером на протяжении последних лет. Вот такую характеристику можно прочитать сегодня на сайте BBC.
Интересные выводы, хотя должен признаться, что мне лично походка Владимира Путина всегда казалась типичной походкой офицера. Большое спасибо. Обзор публикации в «Европейской печати» подготовил и представил Ефим Фиштейн. В Верховном суде Башкирии состоялось рассмотрение кассационной жалобы адвокатов обвиненной в распространении наркотиков Алины Жуковой, дочери известной башкирской правозащитницы Альмиры Жуковой. Через неделю Алина Жукова должна выйти на свободу. Она провела за решеткой 11 месяцев. С подробностями Александр Валиев.
Девушку задержали 12 октября 2006 года, предъявив ей обвинение в торговле наркотиками. Дело получило шумную огласку. Основной свидетель обвинения превратился в главного свидетеля защиты. Федор Поляков обвинил сотрудников милиции в провокации. Вот что рассказывает Альмира Жукова о том вечере, когда задержали ее дочь.
Я в этот вечер была дома. У нее была еще подруга. Пришел этот молодой человек и попросил ее отдать его долг, который якобы он должен, там ему неудобно отдать. А ей как раз нужно было, она буквально мне до этого говорила, что ей нужно за учебниками съездить в Сипайлово.
После передачи денег девушку тут же арестовали. Через два дня к Альмире Жуковой пришел Поляков и рассказал, каким образом ее дочь оказалась за решеткой. Накануне его задержали сотрудники милиции и обнаружили при нем марихуану. Как утверждает сам Поляков, траву ему подбросили. Составили протокол, но пообещали все забыть в обмен на его помощь, говорит Альмира Жукова.
Сказали, что закроют, значит, это дело на него, если он вот эту девочку выведет из дома и сделает то, что они скажут. Чтобы она взяла эти деньги и занесла по указанному адресу. У нее в кармане оказалась 100-рублевая купюра, и в ней завернута якобы 0,86 грамм травы.
Сам Поляков рассказал Альмире Рашидовне, как милиционеры шутили между собой о том, что теперь она будет вытаскивать дочку, а не лезть, куда не просят. Альмира Жукова занимается правозащитной деятельностью, и многим ее работа не по душе. Как раз накануне ареста дочери она собирала пресс-конференцию, посвященную попытке суицида заключенных в колонии башкирского города Мелиуза.
И мне надо, чтобы вот так принципиально, начиная от начала до конца, я шла потихоньку, делала это дело. Я это понимаю, но они ж могли это сделать, зачем же ребенка трогать?
Поляков рассказал в суде о том, при каких обстоятельствах арестовали Алину, однако его показания не были приняты во внимание, и девушку приговорили к 7 годам. Все попытки изменить меру пресечения, несмотря на поручительство депутатов и известных правозащитников, терпели крах. Надежда на пересмотр приговора появилась лишь когда к делу проявили внимание члены Общественной палаты России и федеральные средства массовой информации. В Уфу на кассацию приехал Генри Резник, как наблюдатель от Общественной палаты. Он заявил, что, цитата, «есть основания полагать, что уголовное дело Алины Жуковой – безусловная месть ее матери за правозащитную деятельность». В четверг судьи переквалифицировали действия Алины со сбыта наркотиков на приготовление и покушение на совершение преступления и приобретение или хранение без цели сбыта. Ее приговорили к 11 месяцам заключения, которые истекают в будущий понедельник. Но ее мать будет добиваться оправдательного приговора. Александр Валиев для «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В России становится все больше японских компаний, расширяется присутствие японского бизнеса и на северо-западе страны, прежде всего в Петербурге. И сейчас эксперты ожидают массовый приход японских инвесторов на российский рынок. Петербург считается самой удобной площадкой для их деятельности, рассказывает Татьяна Вольская.
С приходом в Петербург таких крупных компаний по производству автомобилей, как Toyota и Nissan, петербургские торговые связи с Японией настолько укрепились, что в июле 2007 года в городе появилось представительство Организации внешней торговли Японии. В последнее время российские бизнесмены все чаще получают предложения на выгодных условиях поработать в Японии. Японские компании тоже имеют возможность участвовать в разных проектах, например, связанных с развитием высоких технологий, транспорта, гостиничной сферы. В начале сентября Петербург посетила делегация ведущих бизнесменов города Какамигахара, расположенного на территории Большая Нагоя, чтобы изучить возможности дальнейшего развития деловых отношений между двумя городами. Говорит мэр города Какамигахара Син Мори. Территория Большая Нагоя – самый динамично развивающийся район в мире. В Японии за последние 5 лет рост производства составил 103%, а территория Большая Нагоя дала 136% роста. Японское производство сосредоточено не только в Токио и Осака, где очень большой промышленный потенциал, развитый сервис, но без учета Нагои, самого динамично растущего центра, невозможно осуществлять контакты Петербурга с Японией. Головной офис компании Toyota, которая сейчас работает в Петербурге, находится в Большой Нагое, и две компании, представляющие цвет авиастроения, тоже находятся в этом районе. Точно так же и телевидение, и мобильные телефоны, и другие современные производства сосредоточены в этом промышленном центре, включая станкостроение и роботостроение. Центр исследований и производства робототехники находится как раз в Какамигахара. Я думаю, что я могу также рассказать о намерениях губернатора префектуры Гипфу, господина Фурута, который в ближайшее время собирается посетить Петербург. Мы хотим создать условия, чтобы представители российского бизнеса также смогли посетить Большую Нагою и префектуру Гипфу. Во встрече с японскими бизнесменами принял участие советник вице-губернатора Юрия Молчанова Игорь Павлов.
Интерес к Санкт-Петербургу вызван тем, что экономика города быстро растет, и японская сторона не хочет упускать время. 14 сентября сего года уже наша делегация петербургская посетит Японию. В данном случае пройдет в Токио презентация города как крупнейшего туристического центра. Также в конце сентября представители города примут участие в крупном российско-японском инвестиционной конференции. Это второй российско-японский деловой форум, который пройдет в конце сентября в Осаке. Для нас также представляет интерес, в частности, и конференция по робототехнике и высоким технологиям, которая пройдет в городе Какамигахара осенью этого года, и мы также рассчитываем, что предприятия Петербурга примут в ней участие. Таким образом, рост взаимоотношений и активность прихода сюда японских компаний, она очевидна, и это формирует на сегодня необходимость выработки глобальной стратегии со стороны города по отношению к Японии, то есть как мы хотим с японцами жить и работать. Соответственно, растет нагрузка на государственные органы, которые занимаются вопросами взаимоотношений с Японией. Надо отметить, что за 2006 год резко повысился товарооборот между Россией и Японией. В целом он составил за год 13 миллиардов долларов. В этом объеме доля Санкт-Петербурга составляет 260 миллионов долларов. Казалось бы, это не так много, но на самом деле, по сравнению с тем нулем, который был не так давно, это очень большой прогресс. Сейчас мы ожидаем, что на фоне этой вот первой, так сказать, волны, которую обозначили крупнейшие японские автомобильные концерны, наготове и уже, что называется, на старте, практически вторая волна интереса японского бизнеса к Санкт-Петербургу, это уже средние и малые предприятия. И мы к этому готовимся. Сегодняшняя наша встреча и участие в ней представителей руководства города Какамигахара, это, конечно же, признак того, что эта волна уже постепенно нас начинает настигать. Я надеюсь, что мы встретим все это достойно и справимся с тем перечнем и с тем потоком задач, которые возникнут у города по отношению к Японии.
В связи с усилением деловой активности в Петербурге планируется открытие прямых рейсов авиакомпании «Трансаэро» и японской авиакомпании «Ана». Причем японский рейс должен состоять полностью из мест бизнес-класса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в студию «Радио Свобода» в Москве придут независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму, представитель думской фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. С гостями нашими будет беседовать политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Итак, время гостей в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. Неизвестные нанесли ей смертельные ранения из автоматического оружия. Мотивы преступления пока не ясны. Россия и США продолжат консультации по проблеме противоракетной обороны, заявил Владимир Путин после переговоров с Джорджем Бушем в Сиднее. В Схинвале в результате взрыва ранен местный житель. Он подобрал на улице сотовый телефон, в котором при этом сработало взрывное устройство. С тяжелыми ранениями пострадавший доставлен в больницу. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией возросло до 309. Более 250 из них дети. Диагноз дизентерия подтвержден у 120 человек. Семеро военнослужащих США погибли в Ираке за последние сутки. По сообщению американского командования, 4 морских пехотинца были убиты В боевой операции в провинции Анбар трое солдат погибли при взрыве бомбы в провинции Найнава на севере Ирака. Сегодня в России начинает работать новый орган – Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. В комитет передадут около 60 тысяч уголовных дел, в том числе 116 особо важных, которые находились в ведении прокуратуры. Госдума приняла в первом чтении законопроект, связанный с реформированием единой энергосистемы России. В документе установлен срок завершения реформы 1 июля будущего года. Эксперты из Китая, России и США 11 сентября отправятся в Северную Корею, чтобы присутствовать при остановке ядерных объектов. Приглашение экспертам направили власти КНДР. В афганской провинции Герат найден огромный тайник с оружием. По сообщению корреспондента «Радио Свобода» обнаружены 10 тонн вооружений с клеймами Ирана, Китая и России. Говорит «Радио Свобода», сегодня 7 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 сентября 1975 года. Из истории советской науки. У микрофона обозреватель Виктор Лавров.
16 января 1946 года «Правда» поместила сообщение об освобождении Лаврентия Берия от обязанностей наркома внутренних дел. Это означало, что Сталин поручил Берии строительство атомной бомбы. Тысячи ученых, инженеров, техников свозились из сталинских лагерей в тюремные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, прозванные «шарашками». Так, в 1946 году в неволе начались важнейшие отрасли советской науки и промышленности. У нас в студии доктор наук Давид Семенович Асбель. В 1946 году Асбеля привезли в одну из московских шарашек. В 1951 году он освободился. Кто, кроме вас, еще работал на вашей шарашке в Москве, на шоссе энтузиастов? И какие там велись работы?
Очень много работ. У нас был на шараге Яков Моисеевич Фишман, ныне покойный, начальник военно-химических войск Советской армии. Но он в прошлом очень крупный химик. До того, как он приехал в Советский Союз лично по приглашению Ленина, он был профессором Неаполитанского университета, профессором химии. И мы занимались над проблемой совместный способ получения фенола и ацетона.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
У нас работал, допустим, сын академика Ипатьева, который получил 10 лет за то, что его папа остался в Америке.
А что вы думаете вот об эффективности этой огромной сети научных тюрем?
В научном отношении система была явно неэффективная. МВДовское начальство всегда требовало, чтобы был какой-то практический выход. То есть они никогда не мыслили и не предполагали вести работы фундаментального порядка.
А кого вы знали уже на воле из больших ученых, которые сидели в заключении в то время?
Профессор Некрасов, он работал на шараге, Туполевской шараге, профессор Шевченко, потом он стал даже членом-корреспондентом. В лагере был в среди доходяг, шарился по помойкам, еле-еле выжил. Никто не интересовался, что он ученый. Профессор Сергеев, но он и до шараги был сложившийся ученый.
А когда система шараг закончилась? С хрущевскими реабилитациями 56-го года или позже?
Еще люди удерживали позже, это я знаю. Но мне кажется, что и сейчас существуют какие-то шараги.
А почему вам кажется?
Ну, арестантским чутьем.
Беседа Виктора Лаврова с бывшим сотрудником химической шарашки Давидом Асбелем. Радио «Свобода». 7 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Панораму новостей культуры представит Игорь Померанцев.
Погиб известный театральный режиссер, основатель и художественный руководитель ташкентского театра «Ильхом» Марк Вайль. Он подвергся нападению в подъезде своего дома в Ташкенте в ночь с 6 на 7 сентября, получив ножевое ранение в живот и удар по голове. Смерть 55-летнего режиссера наступила через 2 часа во время операции. Марк Вайль основал «Ильхом» в 1976 году. В последние годы с большим успехом много гастролировал с театром по странам СНГ и Европы. Режиссер также ставил спектакли в московских театрах имени Моссовета и на Таганке, в США, Болгарии и других странах. Он автор полнометражного документального фильма «Ташкент. Конец века». На 7 сентября в Ильхоме была назначена очередная премьера «Аристея Эсхила» в постановке Марка Вайля. По решению театра спектакль не отменен. Премьер-министр Швеции Фредерик Райнфельд встретится с дипломатами мусульманских государств, чтобы сгладить негативное впечатление, вызванное публикацией карикатуры на пророка Магомета в провинциальной шведской газете. Премьер-министр пригласил на встречу дипломатов около 20 мусульманских государств. Ранее протест по поводу публикации карикатуры выразили Иран, Пакистан, Афганистан и другие. В Торонто проходит 10-дневный международный кинофестиваль. В программе фестиваля 275 картин из 55 стран. Среди гостей фестиваля Брэд Питт, Джордж Клуни, Джоди Фостер, сыгравшие главные роли в фестивальных фильмах. Старейший участник кинофестиваля – 98-летний португальский режиссер Мануэль де Оливейра. Он представит свой новый фильм о Колумбии. Гонконгский режиссер Фрут Чан намерен снять на английском языке ремейк японского фильма ужасов 1996 года «Не смотри наверх», поставленного Хидео Наката. Съемки начнутся в Румынии в этом году. Это будет англоязычный дебют Чана, который прославился картинами о жизни гонконгских рабочих и фильмом ужасов «Пельмени». 8 из 10 британцев считают, что страна переживает моральный упадок. Таковы результаты опроса, проведенного BBC. 62% опрошенных полагают, что религия существенно влияет на моральное здоровье нации, а 29% не придают значения роли религии. Среди людей, признающих важную роль религии, гораздо больше молодежи от 16 до 24 лет, чем людей зрелого возраста. 93% опрошенных заявили, что готовы помочь незнакомым людям, потерявшим сознание на улице.
Это была панорама новостей культуры. Ее автор сегодня Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости Московской книжной ярмарки. Почему отменили презентацию книги Руслана Ленькова и как прошла презентация книги Григория Явлинского? Об этом в репортаже Елены Фанайловой.
Отсутствие серьезной литературы на ярмарке, точнее способы, которыми она удаляется из информационного поля, все больше напоминают зачистку, и способы вытеснения и замещения приобретают изобретательный характер. Достаточно просто выкупить весь тираж книги правозащитника и журналиста Руслана Ленькова, чтобы она не досталась читателям. У автора есть предположение, кому это выгодно – героям книги.
В этой книге упоминается и Геннадий Николаевич Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев. Там дается ответ, в частности, почему и как появлялись в городе Санкт-Петербурге в 97-98 году надписи на улицах, на заборах «Яковлев, зачем Маневича убил?». В Петербурге в 97 году произошло чудовищное убийство. На Невском проспекте был расстрелян вице-губернатор города Санкт-Петербурга Михаил Маневич. История появления этих надписей в городе Санкт-Петербурге тоже рассказана вот в этой книге. Не хочется, чтобы в дальнейшем все мои книги или там статьи попадали только к одному человеку или к группе лиц, заинтересованных в том, чтобы они дальше не уходили.
Книга Руслана Ленькова «Записки недобитка» будет отпечатана издательством «Амфора» тем же тиражом и распространена по магазинам, обещают издатели. Случай с книгой Ленькова может быть проиллюстрирован словами Григория Явлинского, который на презентации своей книги «Российская экономическая система» отвечал на вопросы публики.
Произошло ли укрепление государственности за последние 8 лет? Я думаю, что нет. Произошло даже существенное ее ослабление. Каждый уровень стал практически автономным. Поскольку закон не действует для всех одинаково, любой чиновник на любом уровне может добиваться своих интересов изолированно и от закона, и от вышестоящего уровня. И это вещь очень серьезная. Кризис может быть именно на этом. Сейчас все думают, а кто будет следующим президентом? Они понимают, что решения это в отношении их самих будут приниматься вовсе не будущим президентом, а совсем другими уровнями. Теми, кто контролирует судебную систему, те, которые контролируют отдельные министерства. Это клановая система, и она не является современным государством. А я хотел бы, чтобы в России было построено современное государство. И в этом смысле мои взгляды категорически расходятся с взглядами президента Путина. Ну вот, на этой жизнерадостной ноте.
Григорий Явлинский. Выступление перед публикой на Московской международной книжной ярмарке. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня годовщина знаменитого Боротинского сражения, которое во Франции принято называть битвой при Москве-реке. Дата стала темой нескольких любопытных комментариев и эссе в русском интернете. Об одной из таких сетевых публикаций мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Главное – не сбиться на перечисление банальностей, пишет петербургский публицист и писатель Лев Усыскин в материале под заголовком «Тень Бородина», опубликованном сайтом Polit.ru. То есть, по словам автора, на известные сентенции о главном сражении кампании 1812 года.
О величественных масштабах общеевропейского взаимного душегубства. Задействовано с обеих сторон было около 300 тысяч мужчин в русских, французских, саксонских, южнонемецких, польских, итальянских, голландских, испанских мундирах. К вящей, кстати сказать, радости кинорежиссера Бондарчука, разыгравшего полтора века спустя это же сражение силами 120 тысяч участников массовки.
Основное, на что обращает внимание Лев Усыскин, не интерпретация результатов сторонами, а тот факт, что Бородинский бой заведомо не стал шедевром военного искусства.
Вообще, в тот день Наполеон был на удивление пассивен. Это подметили многие. Некоторые отнесли это на обострившиеся урологические проблемы. Однако не медицинские обстоятельства были здесь главными. Мастеру высшего пилотажа воистину нечего делать при лобовой таранной атаке. И как раз безусловным успехом русского военного искусства является то, что, навязав врагу столь скучную тактику, удалось лишить его важнейшего ресурса – тактического гения корсиканского самородка. В средневековом формальном смысле, когда контроль над костями павших считался важнейшим признаком победы, Бородино стало победой Наполеона, ввиду чего значится в списке таковых – золотом, начертанным на Парижской триумфальной арке. Более разумно, однако, оценивать результат, отталкиваясь от изначальных целей, которые преследовали стороны.
Как считает автор, что касается Бонапарта, то непосредственные его цели перед сражением были следующими.
Первое. Приведение основных сил русской армии в небоеспособное состояние. Второе. Последующий беспрепятственный захват Москвы, находясь в которой предполагалось начать с царем переговоры о мире. Ясно, что вторая цель в результате все же была достигнута, но это была, в принципе, ошибочная цель. Говоря иначе, Наполеон совершил так называемую операционную ошибку второго рода, поставил ложную цель и, стремясь к ней, растратил все свои ресурсы. Первая же цель из указанных, по сути, не была достигнута вовсе.
Как отмечает автор текста «Тень Бородина» на сайте Polit.ru, сложнее говорить о целях русского командования. По мнению Льва Усыскина, Кутузову надо было разом продемонстрировать русскому обществу и решимость сражаться, и непреодолимую на данном этапе мощь врага. И в этом отношении реальный исход Бородинского сражения, его чисто военный баланс, серьезного значения почти не имел.
Понимание, кто победил в том или ином сражении, это скорее относится не к истории, не к исторической науке, а к национальным преданиям. Поэтому Бородинское сражение обе основные страны-участницы считают победой своих вооруженных сил. И французы, и русские. Причем это отражено даже наличием соответствующих монументов на Бородинском поле. Формально признаки победы, они входят порой в противоречие и с каким-то моральным значением того или иного сражения, и с влиянием этого сражения на дальнейший ход боевых действий.
Мнение петербургского публициста и писателя Льва Усыскина. «Тень Бородина», сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. Россия и США продолжат консультации по проблеме противоракетной обороны, объявил Владимир Путин после переговоров с Джорджем Бушем в Сиднее. В Цинвале в результате взрыва ранен местный житель. В Ставропольском крае число заразившихся острой кишечной инфекцией возросло до 309. Семеро военнослужащих США погибли в Ираке за последние сутки. В России приступил к работе Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, связанный с реформированием единой энергосистемы России. В документе установлен срок завершения реформы – 1 июля будущего года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики от Ивана Трефилова. Продолжаю программу «Время свободы».
Объем внешней торговли России за первые 7 месяцев года увеличился примерно на 21% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года до 286 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России в январе-июле составил 184 миллиарда 600 миллионов долларов, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем объемы импорта за этот период выросли на 48,8%, составив 102 миллиарда 100 миллионов долларов. Как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, главной причиной увеличения объемов импорта является рост доходов населения.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12, 13, 14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3, 4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается сохранение в ближайшие годы регулируемых тарифов для населения, несмотря на проведение дальнейшей либерализации рынка электроэнергии для промышленных потребителей, говорит председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс.
Созданный и реализованный в стране рынок электроэнергии не распространяется для населения. А это как раз и есть важнейший элемент всей стратегии реформирования. Действительно запущен самый настоящий, глубокий и эффективный рынок электроэнергии. И вместе с тем удалось обеспечить защиту населения от каких-то негативных явлений в нем.
Центральный банк России подготовил поправки в законодательство, обязывающие кредитные организации страны раскрывать конечных владельцев своих акций, находящихся на хранении в депозитариях, сообщила представитель банка. Согласно действующему российскому законодательству, в таких случаях этого делать не требуется, а акционерами того или иного банка формально являются депозитарии, в которых хранятся их ценные бумаги. Предполагаемый законопроект позволит банкам запрашивать информацию об истинных владельцах своих акций и в дальнейшем передавать ее в Центральный банк и в Федеральную службу по финансовым рынкам. Экспорт природного газа из России в январе-июле сократился более чем на 12% по сравнению с показателем 7 месяцев прошлого года и составил 106 миллиардов 800 миллионов кубометров. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Как считают эксперты, снижение объемов экспорта связано с сокращением спроса на газ на европейском рынке из-за аномально теплых погодных условий минувшим летом. Однако при изменении конъюнктуры, как уже говорил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Ананенков, Россия готова выполнить все взятые на себя обязательства.
Обладая крупнейшими в мире разведанными запасами газа, мы активно ведем поисковые и разведочные работы, открываем месторождения в новых регионах, наращиваем запасы в основных районах газодобычи. В результате «Газпром» является одной из немногих компаний в мире, которые увеличивают производство углеводородов, не сокращая собственные запасы. Это, естественно, существенно повышает нашу конкурентоспособность.
Россия предложила Австралии рассмотреть вопрос о создании международной организации по координации действий в области производства зерна и торговли им, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев на встрече со своим австралийским коллегой. Это предложение, которое уже направлено США, Канаде и Европейскому Союзу, ранее поддержали Украина и Казахстан. говорит Алексей Гордеев.
Был предметный разговор, в том числе и о том, как нам координировать свои действия на зерновом рынке. Австралия и Россия входят в пятерку крупнейших производителей и экспортеров зерна. И настал момент, когда надо прогнозировать совместно баланс производства и потребления. Мы видим, что напряжение в мире с этим важнейшим продуктом возрастает.
Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4%. Действующая ставка в США – 5,25%, а в Японии – 0,5%. Турция приступает к широкомасштабным поискам нефти и газа в Черном море, планируя потратить на эти цели в течение 3 лет 500 миллионов долларов. Как сообщил один из руководителей турецкой государственной нефтяной компании, в случае, если они окажутся успешными, то страна инвестирует в разработку найденных месторождений 8 миллиардов долларов за 10 лет. Сегодня Черное море остается одним из немногих в мире морских бассейнов, неразведанных на предмет нахождения здесь запасов нефти и газа. Вместе с тем, по своим геологическим характеристикам, Черное и Каспийское моря имеют много общего, что позволяет специалистам прогнозировать существование крупных месторождений нефти и газа на Черноморском шельфе. Курс доллара на сегодня 25 рублей 66 копеек. На выходные понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 35 рублей 2 копейки, курс на следующие дни 35,08. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В завершении этого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Жители страны, которые много лет подряд держат мировое первенство по потреблению пива на душу населения, в этом году не уступили позиции. По последним данным, каждый взрослый житель Чехии выпивает 160 литров пива в год. Причем треть потребления приходится на летние месяцы, рассказывает Александра Вагнер.
Когда в чешских газетах появляются какие-либо статьи о соседней Баварии, также традиционно пивной земле, местные журналисты всегда добавляют, что бесспорное качество и вкус баварского пива может оспорить только чех. Продолжает Алексей Бехтин, координатор экспорта пива в Россию из знаменитой чешской пивоваренной компании «Плзеньский Проздрой».
В наше время Чешская Республика в первой десятке крупнейших пивоваренных держав мира. Вместе с Баварией, частью Австрии, Бельгии, это так называемый пивной пояс. Существует винодельческий, Франция, Италия, Испания, и существует так называемый пивной, это в основном Центральная Европа. Этому способствует прежде всего, конечно, сырье, потому что основное сырье для пивоварения – это ячменный солод, хмель. Этого сырья достаток, но и культура. Это связано с тем, что пиво – это символ, это образ жизни. С кружкой пива здесь проводят люди очень много времени, решают разные проблемы. Это не просто напиток, а это действительно какой-то символ и составная часть чешской, немецкой, бельгийской культуры.
Столицей чешского пивоварения считается Плзень. В город, где живут 150 тысяч человек, ежегодно съезжается такое же число туристов со всего мира, чтобы попробовать янтарный напиток, созревающий в деревянной бочке. Бочки с пивом хранятся в ледяных подвалах, общая протяженность которых 9 километров. Посетителям приходится преодолевать несколько сотен метров пути, чтобы получить стаканчик с мутным напитком желтого цвета. Вкус бродящего пива забыть невозможно. Горечь хмеля моментально утоляет жажду, а хмелеешь быстрее, чем после 2 кружек обычного пива.
Пиво, которое бродит в деревянных катках и созревает в деревянных бочках на этом маленьком отрезке туристической трассы пивоваренного завода, оно не поддается фильтрации и пастеризации. То есть это музейный экспонат. Это пиво, как оно выглядело в 80-х годах 19 века. Потому что фильтрацию пива изобрели в 1898 году. А слово пастеризация от Луи Пастера, то есть это уже 20 век. Пиво, которое не проходит фильтрации и пастеризации, может сохраниться именно в бочке максимально неделю. Это пиво, которое не поддается продажи по нормам, каким-то стандартам, ГОСТам. Так раньше пили пиво, так раньше чуть ли не ежедневно, может быть, раз в 2 дня завозили в трактиры деревянные бочки.
Пиво, которое мы сегодня покупаем в бутылках, созревает в так называемых цилиндроконических чинах в искусственных условиях. Современный рынок требует, чтобы пиво в бутылке не портилось 5-10 месяцев. Кроме того, напоить местным пивом людей из 50 стран мира, куда чешские пивовары поставляют свою продукцию, при использовании старой технологии было бы немыслимо, рассказывает Алексей Бехтин.
То, что пиво не отличается по основным характеристикам, за этим мы очень серьезно следим. Раз в месяц собирается группа наших бывших работников, пенсионеров, пивоваров, мастеров, которые работали в этих подвалах, и они проверяют качество и основные характеристики пива.
Одна из главных характеристик – горечь. Многие туристы, приезжающие в Чехию, отмечают, что местное пиво более горькое, чем то, которое они привыкли пить дома. А причина кроется в хмеле. Сладкий же привкус янтарного напитка подскажет специалисту, что в нем очень много солода.
Хмель называют основной приправой, специей пива. Хмеля добавляется в пиво совсем немного, но именно хмель придает пиву горькость. Хмеля производится в Чехии больше всего, и, как известно, 85% этого хмеля идет на экспорт, потому что из чешского хмеля варят пиво по всему миру. Чешская Республика действительно одна из крупнейших держав вместе с Германией и Соединенными Штатами. В течение веков сложилось, что именно так называемый жатецкий хмель от города Жатец в Северной Чехии, где этот хмель вырастает. В мире он известен под названием Саац. Это старинное немецкое название этого города. Так именно этот сорт хмеля считается самым лучшим по всем параметрам. Именно он придает пиву такой баланс горькости и сладости. И только этот сорт хмеля используется для приготовления пльзеньского пива. Он самый дорогой, самый редкий. Он произрастает только в некоторых местах, где у нас существуют уже более века поставщики, которые выращивают этот хмель для нас. Именно в этой долине, на специальном холме, около ручья, это совсем не огромные площади, не гектары.
Как знатоки вин по разным факторам определяют их возраст, так и ценители пива по вкусу сразу определят, например, что оно содержит жатецкий хмель. Этот хмель еще называют красным, потому что растет он на глинистой почве яркого вишнево-кирпичного оттенка. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы. В России сегодня официально приступил к работе Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. О том, для чего он создавался, подробный разговор сразу после выпуска последних известий и объявления. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучанов. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.